во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день Святая Церковь светло празднует великий 10-й праздник Святого Светлого Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этом году этот праздник приходится на воскресный день. Но ради величия праздника служба воскресного дня отменяется. Поется все только этому празднику. Почему же это незначительное, если это чисто внешнее событие, каких-то несколько человек поднялись на какую-то небольшую гору по имени Фавор 2000 лет назад, и оно имеет такое огромное значение для всей Вселенной, для всего человечества, для всех небесных сил и преисподних, для всех, всего сотворенного Богом мира. Это имеет великое значение. Это, казалось бы, тогда совершенно маленькое, незначительное событие. И Святая Церковь с ранних веков христианства установила память празднования этого великого события, которое именуется праздником Преображения или Спасом на горе, или по-гречески метаморфозис. События, которые произошли, упоминаемые в этот день, случились во время земной жизни Господа Иисуса Христа в феврале месяце, незадолго до входа Его в Иерусалим в апреле месяце и Его страданий на кресте во искупление мира. Но Святая Церковь установила празднование преображения не точно в тот день февраля месяца, в который оно было на самом деле в историческом календаре земной жизни, а перенесла его на 6 августа по старому церковному юлианскому календарю, отделив ровно 40 дней от воздвижения честного и животворящего креста Господня. Если бы празднование было точно в тот день, который произошло само преображение, то оно бы пришлось на Великий пост. И эта накладка помешала бы с такой великой торжественностью праздновать этот праздник, потому что это дни великой скорби, Великого Поста. И чтобы не было этого недоумения, святые отцы мудро перенесли на август месяц, когда созревают плоды, даже винограда, как один из поздних культур, и пшеницы. И именно на это время отделил от празднования честного животворящего креста, который и является как бы повторением в нашем церковном календаре событий страдания Господа нашего Иисуса Христа. Первое, мы эти события вспоминаем Великим Постом вплоть до Страстной Седмицы и всю Страстную Седмицу до славного Воскресения Христова. А второй раз как бы мы вспоминаем эти события в связи с чествованием честного животворящего креста. Поэтому, поскольку это событие предшествовало распятию и страданию Господа на кресте, Его блаженной смерти ради нас, нашего спасения и затем славного воскресения, то и праздник Преображения установлен за 40 дней до воздвижения креста в это время. Это также научает нас, что Святая Церковь обладает и правом, и властью, и силой, и мудростью устанавливать даже великие праздники, связанные с событиями личностью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, по своему усмотрению, будучи вдохновляемы Духом Святым, и несоответствие, вот некоторые календарю земному, не имеют никакого значения для Церкви и для нас, если мы принадлежим Церкви. Потому что здесь важен духовный смысл, а не точное последование привязки к историческому календарю Земли. И именно эти переносы и показывают свободу Церкви, ее независимость вот, от земных, человеческих этих всех восприятий. Хотя она и учитывает, и в других местах празднование придерживается точно тех дней, когда происходили эти события. Но эти исключения как раз и показывают свободу Церкви в установлении праздников, где духовное преобладает над земным, временным и телесным. Теперь попытаемся всмотреться в духовную суть этого события, этого великого вселенского события, который оставил неизгладимый след на всю человеческую историю. И что же мы, как верующие христиане, должны увидеть, понять, осознать, принять и из церковного, вселенского значения этого события, и лично в своей жизни, для своего благочестия. Ибо это событие имеет влияние на все стороны вот, и церковной жизни, и всего мира, всей вселенной, и лично каждого из нас для нашей духовной личной жизни во Христе. Это событие случилось на горе Фавор. Господь избрал эту гору для того, чтобы явить славу Своего Божества. И об этом событии задолго, за много столетий предсказывал Дух Святый через славного пророка Давида, псалмопевца, в словах «Фавор и Эрмон, о имени Твоем возрадуется». То есть даже было точно указано название той горы, на которой эта слава воссияет. Фавор. Отсюда мы уже знаем, в обыденном словаре людей часто употребляется слово «фаворит», но они не задумываются о происхождении этого слова. И из своих учеников Господь взял с собой троих первоверховных апостолов. Петра первым ясно исповедовал его Сыном Божиим, Иакова, сына Завидеева, который был затем главой первой Иерусалимской Церкви Христовой и первым из апостолов пострадал за Господа. И апостол любви Иоанн Богослов. Этих троих апостолов Господь взял во свидетели своего преображения. Мы уже знаем, что апостол Петр часто знаменует собой крепкую веру в Господа нашего Иисуса Христа, которого он исповедовал. Поэтому Господь сказал, что на этом камне этой веры, назвал его Петром, что означает камень, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Иаков означает духовную добродетель надежды, и Иоанн Богослов, уже знаем, означает собой самую высокую добродетель вечности, которая никогда не прекратится. Это божественная любовь. И событие это напоминает нам о том, что Господь, ходя по земле, несмотря на то, что Он являл многочисленные чудеса в виде исцеления самых тяжелых неисцельных болезней, очищение прокаженных, изгнание бесов, значит, легионы бесов из люто одержимых, бесноватых, что прозревали слепые, начинали слышать глухие, выпрямляли согбенные, и множество других страждущих людей получали исцеление и душ, и телес. Он ходил по водам, воскрешал мертвых. Он распространял пищу так, что из двух рыбок, пяти хлебов, в одном случае семи хлебов, в другом случае, были накормлены несколько тысяч народа, не считая женщин и детей. Вот, если добавить женщин и детей, то это были десятки тысяч людей, накормлены единомоментно божественным мановением. И многие другие чудеса творил Господь, превращая воду в вино и другие чудеса. Но эти чудеса, несмотря на то, что они свидетельствовали о божественности Иисуса Христа, что Он был непростой человек, все-таки скептически настроенные люди могли противопоставлять чудеса святых пророков, живших до него, до его славного воплощения, которые тоже, как мы вспомним, Илия пророк, Елисей и другие, и воскрешали мертвых, и исцеляли проказу, как пророк Елисей, и увеличивали пищу, как пророк Илия, фисвитянин, что сосуд масла не кончался, и превращали соленые негодные в пищу воды, в сладкие, как делал Моисей и делал пророк Елисей. И другие чудеса, даже, как мы помним, пророк Елисей сделал то, что топор, утонувший стальной, всплыл, потому что дорожили им строители. И он по их просьбе даже такое чудо сделал, которое имело материальную как бы, значимость такую. Поэтому, когда Господь спрашивал, за кого принимают меня люди, то некоторые говорили, за Илью пророка, или за Иеремию, или за другого какого-то пророка. То есть не случайно люди воспринимали по его деяниям, по плодам его как одного из великих пророков, потому что он творил такие чудеса. Поэтому в божественном промысле нужно было показать нечто такое, что не мог бы сделать никогда ни один из людей. Никто. Ни воскрешать мертвых, ни исцелять любые болезни, ни делать другие чудеса, связанные с материальным. То, что делали и до Христа великие святые Ветхого Завета, и, естественно, по пришествии Спасителя, по его страданию, его славному воскресению, по созиданию Церкви Христовой, творили многие бесчисленные чудеса и святые апостолы, и их преемники, и мужи, и преподобные, и мученики. Но то, что явил Господь, оно было ни с чем не сравнимо, оно было единственное, уникальное в своем роде, и оно самым наглядным образом свидетельствовало о его божественности. И не только свидетельство о его божественности, а и открывало для людей как бы качество божественности, в чем оно проявляется. Потом у евангелиста Иоанна, который был очевидец и самовидец этого события, мы встречаем те дивные слова, которые, вот как святая песнь, значит, впадает в наше сердце, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. В этом смысле наша вера, святое православие, есть религия света. Бог явил себя как необыкновенный, нетварный, то есть не созданный свет, солнечный или даже какой бы мы ни представили другой, а именно свет самого Божества. И этот свет был явлен именно на фаворе, поминаемом сегодня Святой Церковью, событий. Поэтому, как мы видим на святой иконе, изображается этот свет определенным образом, как овальной формой светящейся и еще такой красноватого цвета ромбовидной фигура такая ромбовидная, как мы видим. То есть как бы двояко этот свет изображается. Один это как белый, как было написано, что ризы его так просияли, что ни один белильщик на земле не мог убелить, так как это было видно в его одежде. То есть свет божества настолько проник через все естество Спасителя нашего, его плоть человеческую, что даже ризы его светились необыкновенным этим светом. То есть чисто материальные там льняные ризы сияли белым светом, несмотря на то, что они сами по себе они были, может быть, и не белого цвета. Как мы знаем, часто Господь ходил, предпочитая одежду пророческую. А пророческая одежда состояла в голубом хитоне и сверху красного, алого цвета плащ, накидка, вот, или именуемая риза по-славянски. И именно в этой пророческой одежде он ходил, почему тоже его и принимали за пророка. То есть он одет был целенаправленно в пророческую одежду. Но несмотря на то, что одежда его была другого цвета, то есть цветная, на фаворе она сияла необыкновенной белизной, поражая зрение обыкновенных людей, какими еще были земные апостолы. И очень важно понять, что это преображение промыслом Божиим было Господом сотворено до его страданий. Именно до его страданий. И как мы, внимательно слушая Тропарь, Кандак и другие церковные песнопения в честь этого славного события, там открывается духовный смысл этого праздника, что одной из важнейшей цели, которую хотел Господь в этом преображении показать своим ученикам, это было как раз преобразиться до его страданий, чтобы они, увидев силу его божества, затем, позже, увидев его на кресте, в бесчестии, в поругании, уразумели, что он страдает добровольно из любви, а не по немощи человеческого естества. Это было очень важно в этом утвердить, потому что все другие чудеса могли бы вот этой крестной смертью поникнуть, и образ Господа был бы низведен до образа, да, великого пророка, который творил великие чудеса, но вот смерть пресекла и его жизнь. И вот чтобы не было этого обольщения под действием великой скорби, он, упреждая эти страдания, именно до них показал, что он был Богом всегда, и до воплощения, и в Рождестве, когда свет нетварный осеивал пещеру, как мы помним, во все время пребывания там Господа, Бога-младенца и Пречистой его Матери. И в момент крещения, когда свидетельство получил от Духа Святаго и от Отца, и здесь на горе, помимо этого необыкновенного света, еще было свидетельство от Бога Отца, ясно высказанное человеческим языком, голосом, чтобы было понятно апостолам, о чем идет речь, что это Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его послушайте. Опять было подтверждено троичность единого Бога, которую никак сразу не могли вместить даже святые апостолы, что нужно было им свидетельствовать, чтобы Дух Святый и Отец Небесный свидетельствовали каждый со своей стороны. Отец Небесный, как невидимый, свидетельствовался голосом. Дух Святый в виде великого, ни с чем не сравненного сияния. И свет фаворский – это есть сияние святолепного божества Духа Святаго. И когда мы вернемся к рассмотрению личного подвига, личной жизни, то мы опять вспомним это великое значение фаворского света. Второе, что указывает нам празднование преображения, это то, что последует в вечной будущей жизни. Поэтому не случайно в одном из евангелистов указано, что через 8 дней Господь возвел на гору. Само возведение на гору уже указывает, что это особое место, и Господь возводил на гору или призывал на гору Моисея, Илию, для того, еще в Ветхом Завете, для того, чтобы вот это само положение показывало, что это как бы образ Царства Божия. Потому что на земле очень трудно иначе показать Царство Божие, как уведя людей от мира, от всего сотворенного человеческими руками, чтобы ничего там не было, а была только Богом созданная вершина, на которую можно было взойти и как бы упраздниться от всего окружающего мира, вот, кроме этой горы. И сама гора тогда свидетельствовала, что она есть образ неба, образ Царства Небесного и церковной, значит, иконописи, гора, если изображается, она всегда имеет это значение. И тут собой Господь тоже призвал душу Моисея из ада, где она находилась на лоне Авраама, и святого слана пророка Илью Фесвитянина с неба, с небесных обителей, где он, воплоти вознесенный, находился до этого времени. И здесь, по промыслу Божию, Господь призвал этих великих пророков Ветхого Завета для того, чтобы побеседовать с ними о предстоящих событиях и его входа в Иерусалим, последующих страданий, поруганий и славного воскресения. Поэтому преображение имеет еще значение, предображая его славное воскресение. Поскольку мы видим его божество на горе Фавор, мы лучше уразумеем и тайну его воскресения. Что человек, который мог явить в себе всю силу божества, насколько это только вмещали земные человеки, даже очищенные, высшие первоверховные апостолы, ибо, согласно учению святых отцов, Бог не явился во всей полноте и славе и силе, а только в ту меру, в какую могли вместить живущие во плоти люди. И если эта мера была настолько высока, что даже они убоялись великим страхом, как свидетельствует Евангелие, то что говорить, если бы Господь явил себя во всей полноте, как Он явит во всей славе во втором славном своем пришествии? Это только маленькое указание, маленький прообраз той великой будущей славы, которую Господь явит во втором славном пришествии. Поэтому праздник преображения напрямую связан со вторым славным пришествием. И праздно его, и взирая на икону преображения, мы всегда тут же мысленно должны переноситься к его второму славному пришествию, в котором Он придет уже не в частичной Своей славе и не в частичном блеске Божества и Света, который Он явил на Фаворе, а во всей полноте, которую представить себе просто невозможно. Мы не можем представить даже то, что было на Фаворе. А уж представить во всю полноту Божества, в какой славе и свете Он придет, что померкнут все сотворенные светила, свет в вечности будет светить только от Господа Иисуса Христа. Этот нетварный свет будет наполнять всю тогдашнюю Вселенную, все Царство Божие. И не будет нуждаться ни в каком светильнике, как это описывает Иоанн Богослов в своем Откровении. И вот это значение преображения, которое Господь подчеркнул призванием души Моисея и пророка Илии Святянина, оно связует Ветхий Завет с Новым. Впервые в истории человечества встретились пророки Ветхого Завета и апостолы Нового Завета. Встретились лицом к лицу, встретились, объединившись вокруг Господа. И в этом смысле это было уникальное явление тоже. И в этом смысле наличие этих людей, высших, лучших представителей Ветхого Завета и высших переховных апостолов Нового Завета, а в их лице всех прочих апостолов, ибо они были как бы трое свидетелей. Это было то максимальное число свидетелей, которое по законам тогдашнего времени было достаточным для свидетельства истинности какого-то события. Они прообразуют собой всю церковь, которая обнимает собою и всех верующих, угодивших Богу в Ветхом Завете, которые переходят, как мы видим, в Новый Завет. И вот это участие Моисея и Илии Святянина персонально, личностно в преображении на горе Фавор, ибо они явились не просто, а в славе своей, каждый в той славе, какую дал им Господь уже за их праведную жизнь, за их благодать, которую они на земле стяжали, за их веру и любовь к Господу. Они явились в своей славе и могли уже без страха взирать на Господа в этой Его славе. В то время, как мы видим, апостолы, еще находясь в земной жизни, не могли так взирать на Господа и беседовать с Ним, как это делали уже прославленные святые Божии. И они своим присутствием свидетельствуют вход Ветхого Завета в Новый, что Церковь не отпочковалась как-то по-новому. Да, она новозаветная была создана Господом воплощенным, но все, кто жили верою в Ветхом Завете, перешли в нее и в ранге тех заслуг, той своей святости и благодати, которые они имели, и что они принимают самое непосредственное участие в событиях Нового Завета и в самом преображении, и в той беседе, которую Господь соблаговолил с ними вести о своих страданиях. Это устраняет всякую ошибочность и в непонимании значения Ветхого Завета и людей, живущих тогда. Оно объединяет всех нас в единую Церковь Христову. И поэтому мы чтим и пророка Моисея, и пророка Илью, и всех других пророков, праведников, угодивших Богу в Ветхом Завете. И все, кто были выведены Господом по Его воскресении из ада и введены в райские обители. Все представители Ветхого Завета, включая вплоть до Иоанна, пророка, притечи Крестителя, вошли в Царство Небесное, кто уверовал в Господа, пришедшего во плоти. И, естественно, после этого события Илия вернулся на небо в свои обители, чтобы опять прийти на землю уже во плоти, опять-таки во второе, перед вторым страшным, славным пришествием Спасителя во времена Антихриста, чтобы участвовать в проповеди против Антихриста и его печати. Помогать оставшимся верующим людям противостоять в это страшное, лютое, злое время. А пророк Моисей, который присутствовал здесь своей праведной душою, он вернулся в ад, и, конечно же, он не остался там безгласным или немым, а вслед за великим предтечей подтверждал как факт божественность Иисуса Христа, свидетельствуя для адских узников, которые находились там и ожидали искупления человеческого рода, что я, Божий пророк и законодатель 10 заповедей, получивших их от Бога на горе Синай и прочее, сейчас был участником великого события, на котором Господь Иисус Христос, пришедший во плоти, явил свое божество в великой силе, насколько только могли вместить живущие, лучшие из живущих людей на земле апостолы. И эта проповедь тоже была милостью Божией, ибо она подтверждала вслед за проповедью предтечи о божественности Иисуса Христа и помогала приготовить людей, души людей, вот, находящихся в аду, к принятию верой Господа Иисуса Христа как Спасителя, и затем по этой вере Адам, Ева и все праведники вышли и удостоились Царства Небесного. Так что и это значение имеет празднование преображения. Сообразно с этим и Святая Церковь прославляет в настоящем празднике событие как, собственно, Бога явление. Потому что здесь особым образом Бог явил Себя. Мы знаем Богоявление при крещении Господнем, и там голос с неба свидетельствовал, и дух в виде голубини. Но в этом как бы еще более Бог засвидетельствовал, потому что и этот свет необыкновенный, который был видим не только для зрения, ибо мы привыкли, что свет, который тварный, происходит от солнца ли, от звезд, от луны ли, которые есть отражение солнца, или от других источников, которые мы знаем, свеча, огонь, вот, электрические всякие современные источники, что этот свет бывает виден только глазами людей, если они способны и правильно видеть, то есть не повреждены. А вот свет нетварный, он не только видим, он необыкновенно непостижимо для человеческого разума, понимания и существа, может быть одновременно и видим, и слышим, и обоняем, и осязаем. И проникает не только в телесные органы чувств, а и во всю душу, в составы, в сердце, наполняет всего человека, если он, конечно, чист достаточно и удостоится этого. И потом и из человека начинает сиять так, как что и на молящегося преподобного Серафима Саровского Чудотворца и других святых, которые иногда, помимо своего желания, настолько сияли, что очевидцы были свидетелями этого нетварного света, который выходил за пределы их телесных сосудов. То вот такое качество этого света, которое мы можем только пока верой принимать, оно и приличествует этому божественному свету. На самом деле мы не испытывали еще этого света и не знаем, что одно из основных проявлений божественной благодати – это есть свет. Бог есть свет, и его вера есть свет светоносная, и молитва его светоносная, истинное достижение, плод высшей степени молитвы, это есть явление Бога в душе как света. И об этом мы можем, конечно, читать у великого Серафима Саровского чудотворца, что записано в беседе с Мотовиловым. Там указаны все проявления благодати Духа Святаго, и одним из этих проявлений, основных проявлений, является именно свет. Благодать Духа Святаго, приходя в душу, приходит как свет, а вовсе не как тьма. Единственное, что надо опасаться, это тварного света, который будут стараться для неопытных, не знающих дела людей, представлять бесы. И этот свет, который представляет бесы, он приходит в желтовато-красноватых оттенках или в голубоватых оттенках. Если мы увидим какой-либо свет когда-нибудь на своей молитве, то не будем спешить сразу от неопытности принимать его, потому что для нас, грешных, чаще всего этот свет может происходить не из того источника и быть просто вот таким светом, обольщающим нас. Потому что когда приходит свет, и он внешне будет, то есть глазами только виден, а когда приходит свет Духа Святаго, нетварный, то он вот такого великого белого сияния, он белее всякого снега, он белее всякого белизны, как это, конечно, на земле. И в то же время он необыкновенно отличается от самого яркого белого света, который мы можем на земле только видеть. Он отличается качественно. Это нельзя объяснить, но это сразу ощутимо, видно, слышно и заметно. Поэтому, когда приходит свет Божества, то не имеет значения, а открыты наши глаза или закрыты. Я всегда стараюсь молиться наедине с закрытыми глазами. Так удобнее. Так святые отцы советуют, чтобы рассматривание внешних окружающих предметов не отвлекало от молитвы Иисусовой, да, и сосредоточиться вниманием в области сердца и на святых словах, на имени Сладчайшего Господа Иисуса Христа. И несмотря на это, свет может проникать и быть в уме, внутри человека, в духе, в сердце. Это надо пережить, чтобы понять, что такое свет. И этот свет действует не только увлекающе, восхитительным таким состоянием, как об этом свидетельствовал Петр, что «Господи, хорошо нам здесь быть». Ведь почему он говорил? Потому что свет, даже этот частичного проявления Божества Господа, настолько сильно воздействовал на все естество, на ум, на душу, на сердце Петра и, безусловно, других апостолов, присутствующих здесь, братьев Зеведеевых, просто они не успевали за ним выразить, он самым первым выражал общее для всех чувство. Но они своим молчанием подтверждали, что они согласны с Петром, ибо если бы они были не согласны, сказали нет. И удивительно заметить здесь внимательным чтением, что Петр в этот момент не думал о себе и о своих собратьях-апостолах. Он думал только о Господе, о Моисее и Илье пророке. Ибо сказал: «Господи, аще хочешь, то есть если ты хочешь, давай создадим три кущи, тебе одну, а одну Моисею, одну Илье». То есть, казалось бы, шесть человек присутствует на горе. Господь воплоти, сам Бог, два великих пророка и еще три апостола. То удобно было бы сказать бы шесть. Давай шесть кущей создадим. Нет. Это о чем говорит? Что свет славного преображения настолько воздействует на душу, что она приходит в самозабвение. Но в самозабвение не в смысле, что она отупела, грубела, ничего не чувствует. Нет. А именно от преисполненности чувств. То божество настолько привлекает все внимание, что может быть заметно только те люди, которые находятся хотя бы в частичной славе, по сравнению со славой Бога, конечно, и соразмерно Ему стоят и участвуют, то они видны, как луна бывает видна, потому что на нее светит солнце. Так и солнце Христос, духовное солнце Вселенной, и отсвечивающий его свет Моисей, Илия и другие святые, они бывают видны участникам преображения даже еще в земной жизни, как мы это видим на примере Петра и его апостолов. Но эта великая слава преображения настолько проникла в все естество Петра, что он не мог просто подумать о себе, о своем будущем, о своих каких-то нуждах. И поэтому Писание подчеркивает, что он не понимал, что говорил. Но это не значит, что апостол Петр был лишен разума или был в какой-то особом состоянии невосприимчивости, или наоборот, он был просто проводник каких-то сил, сам того не понимая. Нет. Именно, что он узнал Моисея, которого не имел чести это видеть никогда, и не было тогда еще записи на пленку, на фотографические изображения, да, или на, что можно было кинодокументально увидеть, как мы сейчас можем увидеть, скажем, уже 100 лет назад живших людей. Вот. А тогда не было такой возможности. А Моисей были только записи устного описания, так же, как и о пророке Илии, которые очень слабо могли передать общие черты какие-то того вида, каким они были во время земной жизни. Но здесь они были в славе явлены. Тем не менее, благодать позволила Петру и другим присутствующим братьям Зеведеевым увидеть и узнать, что именно это Моисей, именно тот самый Моисей, который был с Господом на горе в свое время и получил от него скрижали завета. А это именно тот самый пророк Илия Фесвитянин, вот, который тоже был с Господом на горе, кормил. И тоже они узнали их. И это свидетельствует, что они были в полной памяти, в здравом рассудке. Но восхищение от благодати Божьего света произвело такое впечатление, что Петр выразил это словами: «Хорошо, хорошо нам, так хорошо здесь быть, Господи, что давай». И конечно же, вот тут немощь человеческого естества выразилась в том, что он предложил такое нелепое предложение, что мы, думая, конечно, о Господе и о двух великих пророках, забывая о земных людях, о себе, вот, но а это предложение само по себе не имело никакого смысла. И в этом смысле написано, что он не ведал, что говорит. Но это только свидетельствует о силе и глубине переживаемой благодати. И не нужно придираться в данном случае к словам. Они приведены здесь точно, но не для того, чтобы показать апостола в глупом положении. Да не возникнет у нас такой хульной мысли. А для того, чтобы показать силу и глубину переживания Фаворского света, благодати, преобразившегося Господа, что ничего не мог даже и близко земной человек, находящийся в земной жизни во плоти, вот что-то такое из себя, кроме как сказать вот такие кажущиеся нелепые слова. Они-то и свидетельствуют о невместимости с земными людьми до определенного момента благодати, даже равной преображению на горе Фавор. Святой Ефрем Сирин учит: «Господь явил своим апостолам в славе своего преображения царство свое прежде своих страданий, силу свою прежде смерти своей, славу свою прежде поругания своего и честь свою прежде бесчестия своего, чтобы, когда будет взят и распят иудеями, они знали, что распят не по немощи, но по благоизволению своему добровольно, во спасении миру. Кроме этого, слава преображения служит предизображением светлого и славного воскресения Господня, а по толкованию святого Прокла предуказанием той славы, в какой придет некогда Господь, судья живых и мертвых, и того преображенного состояния, в каком мы явимся в конце мира. Предуказанием предображение Иисуса Христа небесной славы, уготованной им верным Его последователям, Святая Церковь нравственно утешает всех истинных чад своих, внушая им, что за кратковременными печалями, скорбями и лишениями, которыми исполнена их земная жизнь, воссияет слава вечного блаженства, в которой будет участвовать и тело праведников. Достойными участниками будущей вечной славы явятся именно те, которые в настоящей жизни преобразуются духом по образу преобразившегося на фаворе, то есть Господа нашего Иисуса Христа. Грешникам нет места на фаворе небесном, а потому Святая Церковь и возбуждает ныне ленивые души наши, помыслы, и же всегда низу поникшие в землю, возвысится на высоту божественного восхождения и внушает нам необходимость измениться добрым изменением, Христос, преобразовавшийся благочестиво и радостно на высоту вознесшейся добродетели. Что же такое преобразующийся духовно в настоящей жизни? Кто эти преобразующиеся? Это те, которые преобразовывают свой ум непоколебимую верою, так, что он делается умом Христовым, мыслит и рассуждает, как учит Святое Евангелие, твердо стоит в истине и отвращается всякой лжи и неправды. Это те, которые преобразовывают свою волю так, что она становится послушной одному Святому Евангелию, и никто, а равно и ничто не может отклонить ее от исполнения заповедей Господних. Это те, которые преобразовывают свое сердце так, что в нем царствует искренняя, пламенная любовь к Богу и ближнему, и оно живет и дышит единым Господом и упованием жизни вечной. Это те, которые преобразовывают и самые свои внешние чувства так, чтобы они не были рабами греху и беззаконию, но рабами правде во святыне. Вот какими должны быть люди, которые преображаются по подобию Господа своего. И вот что говорят святые отцы об участниках преображения, кроме самого Господа. Из учеников Спасителя на горе преображения были Петр, Иаков и Иоанн. По объяснению святого Иоанна Дамаскина, Господь взял Петра для того, чтобы показать, что свидетельство его, не ложно им данное, подтверждается свидетельством Отца, и дабы уверить его в своих словах, что Отец Небесный открыл ему это свидетельство. Он взял Иакова, как имевшего прежде всех апостолов умереть за Христа, испить чашу его и креститься за него крещением. Наконец, взял он Иоанна как девственника и чистейший орган богословия, дабы он, узрев вечную славу Сына Божия, возгремел эти слова: «Вначале без слова, и слово бег Богу, и Бог без слова». Кроме того, на горе преображения Петр, еще не вмещавший мысли о страданиях и смерти своего учителя и Господа, мог зреть истинную славу его, которая навсегда останется неприкосновенной для всех враждебных усилий. Иаков и Иоанн, ожидавшие открытия земного царства Мессии и домогавшиеся первых мест в этом царстве, могли созерцать истинное величие Христа Спасителя, превосходящее всякое земное могущество. Три ученика были по закону достаточными свидетелями откровения славы Божией, и по выражению святого Прокла по духу представляли в лице своем и всех прочих. Вместе с апостолами, предпреобразившимися Господом, предстали два величайших мужа Ветхого Завета, Моисей и Илия. Один, по выражению святого Иоанна Златоуста, умерший, и другой, еще не испытавший смерти, предстали для того, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землею. Явлением своим на горе преображения они свидетельствовали также то, что преобразившийся владыка живых и мертвых есть Бог, Творец и Исполнитель закона и пророков. Радостью исполнялись пророки и апостолы, вошедшие на гору, замечает святой Ефрем Сирин. Радовались пророки, ибо узрели здесь его человечество, которого прежде не видели. Радовались апостолы, ибо узрели здесь славу его божества, которого прежде не разумели. Они предстояли пред Господом, как служители, и смотрели друг на друга, пророки на апостолов, а апостолы на пророков. Так взаимно простирали на себя взоры первостоятели Ветхого и Нового Заветов. Таким образом, гора представляла собой церковь, потому что Иисус соединил в ней два завета, принятые церковью, и показал, что Он есть податель обеих. Так святые отцы учат в отношении праздника преображения. И в завершение рассмотрим то значение этого великого праздника, которое мы должны прилагать лично к себе, к своей духовной жизни, к своему покаянному подвигу. И в этом смысле нам очень помогают святые отцы, делатели Иисусовой молитвы, внутреннего делания очищения, потому что они вели в обиход, описывая благодатное проявление действия Иисусовой молитвы, слово, которое изображается как фаворский свет. То есть этим словом, которое взято именно с праздника преображения, именно от того света, который Господь единственный раз явил максимально доступной для человеческого восприятия полноте на горе Фавор, они взяли богомудро, описывая благодатное проявление действия Иисуса молитвы на высших ее степенях, когда человек сподобится боговидения в виде божественного света. Собственно, это и есть одна из высших целей в занятии Иисусовой молитвы, чтобы, очищая себя, примиряясь с Богом, настолько к Нему устремиться, настолько устремиться к горе, и мы в сегодняшнем входном слове, когда был вход с Евангелием, слыхали: «Господи, пошли мне свет Твой и истину, табу наставит мя и ведет мя в гору святую Твою». То этот нетварный свет является высшей целью, высшим чаянием истинного христианина-подвижника, который хочет уже здесь, в земной жизни, узреть то максимально возможное для человеческого восприятия божественное проявление, какое только может вместить человеческое естество, чтобы уже утешенным, укрепленным, уверенным, удостоверенным, смело, радостно, дерзновенно идти навстречу своего преображения в смысле смерти, ибо смерть для нас тоже является преображением. Мы с одного качества переходим в еще неизведанное для нас качество, вот другое. И если человек уже в земной жизни сподобится увидеть фаворский свет в своей молитве, в своем подвиге, то, конечно же, это для него является великим подтверждением, удостоверением, укреплением, что и по смерти он увидит еще в большей славе еще больше полноте этот свет, который есть Бог, и этого Бога, который есть свет. Поэтому в своей жизни мы должны достигать этого просвещения. Мало-помалу, незаметно, фаворский свет через действие, призываемого нами благоговейно, с целью покаяния, в простоте имени Иисуса Христа, сначала просвещается наш ум. Он освещается незримым божественным светом благодати, и в этом свете становится возможным видение тайн Божьих, сокрытых в Священном Писании, в богослужении, в предании Церкви и в других святолепных благодатных источниках, хранимых Святою Церковью. И так же, как в темноте, выключив свет и закрыв окна, и мы не можем даже самую правильную книгу, самыми правильными верными мыслями, самые благодатные источников прочесть только потому, что нет света. Должна быть и книга правильная, благодатная, должен быть и орган зрения, воспринимающий человеческий, но соединяет правильный орган зрения и правильный благодатный источник, скажем, книгу, Святой Евангелие, да, соединяет свет. Без света не поможет нам ни обладание органом зрения, ни обладание святым источником. Вот этот свет и приносится в душу только двумя путями, как уже и раньше говорил, это прежде всего молением Иисусовой, молитвою, призыванием Его имени с целью покаяния, очищения и совершенствования. И второе, с помощью божественных тайн Христовых. Он входит в нас двояко. И это и есть тот крест для нас, в этом смысле, блаженный крест, через молитву, распятие себя на кресте молитвы, и чашу спасения приму, и имя Господне призову. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Вот наш крест деятельный, спасительный для нас, что мы подготавливались должным образом к принятию таинств через распятие себя на кресте молитвы. Не случайно отцы святые подчеркивают, что занятие Иисусовой молитвой, правильное занятие, это есть распятие себя. А распятие себя – это больно. Это очень больно, это страдание. Это мучение. И поэтому часто плотских людей, ревнительной вот, временного, земного и тленного, это отпугивает. Отводит их от занятия молитвой. Ибо они побеждаются скоро проходящую тленную вот, красотою ли, увлечением ли, наслаждением ли. Вот. Важно, что они уклоняются от этого и не хотят распяться ради Господа на кресте молитвы. И поэтому молитва называется подвигом, потому что нужно подвигать себя, заставлять себя. И очень мудро, постоянно свое естество, которое настолько лениво к всему Божьему, особенно к молитве Иисуса, оно лениво, настолько оно неуклюже и настолько оно противится с этим спасительным деланием, что нужно очень большую мудрость проявлять повседневно, чтобы то так, то этак заставлять его все-таки пребывать в молитве и прибегать к святым таинствам церкви, быть под защитой святых таинств, святых богослужений, святых молитв церкви. Это два важнейших делания, которые невозможно переоценить в наше время особенно, ибо без них мы не выживем, не то, что не устоим перед скорбями, и не говоря уже во времена Антихриста, кто доживет. Мы просто не выживем сейчас. Потому что это не просто голословное какое-то утверждение. Это объективная реальность. Не наполняясь божественным светом, благодатью, которая на ранней стадии нам не видна телесным глазам, но она ясно видна уму, ибо мы видим, что ум просвещается по мере занятия Иисусовой молитвой. Мы видим то, открывая Писание, скажем, что раньше мы не видели, и проникаем глубже, именно потом по мере света, который проникает в наш ум. Ибо это одно из важнейших благодатных проявлений имени Иисуса Христа, правильно, с благовением призываемого в глубочайшем смирении, что оно просвещает человека изнутри, прежде всего очищает ум и освещает его. И в этом смысле мы видим вдруг то, что никогда раньше не видели. Почему не видели? Потому что света не было. Почему не понимали? Света не было. В этом смысле свет достаточно. И только на высших степенях молитвы может проявиться свет и вовне, так, что будет виден и нам, и если кому-то Бог сподобит быть очевидцами, то можно увидеть, как человек светится и снаружи, то есть уже и заметно будет телесным очам. Но нам до этого далеко, и нам думать об этом не нужно, а знать только, что такое есть, было у святых отцов, и оно возможно когда-то Божьей милостью в ком-то из нас. Но не ставить это целью своей. Цель наша одна – покаяние, очищение, непрестанное пребывание в молитве. Всеми возможными путями. Уговаривать себя, убеждать себя, умолять себя, подвигать себя, наказывать себя, вкладывать себя, вдвигивать, впихивать. Я не знаю, как еще вам сказать, но надо ухитряться, умудряться. Даже обманывать себя можно в этом вопросе, но только уговорить на молитву. Если вот я сейчас, подожди, нет. Ты сначала помолись, а потом я дам тебе то, что ты хочешь. Помолилась, ты видишь, помолилась, значит, можешь и без этого обойтись. Вот таким путем можно благочестиво обманывать. Важно, вот я из своего опыта говорю, важно всячески заставлять себя пребывать в молитве. Любыми доступными путями. Потому что польза от этого будет неисчислимой. Плоды будут неисчислимы. Они не сразу будут заметны телесными очами, но они непременно придут, особенно по протяжении многих лет. По протяжении многих лет будет заметно, что мы находимся в другом качестве и веры, и надежды, и любви, и добродетелях, и в видении Писания, понимании богослужения, и духовных тайн, основ, догматов. Все будет совершенно иначе восприниматься, глубже, яснее, чище, блажение и желание. Ибо чем яснее мы что видим, тем больше у нас любви к этому, ибо происхождение этого явления божественное. И тогда любовь переносится к источнику всего вот этого блаженного, как бы светоизлияния Божьего. Ибо в основании всего есть Бог, и мы начинаем возлюблять Бога как источник света и всех других проявлений божества. И Иисусова молитва и утверждает нас от очистительного покаяния, возводит нас к возлюблению Господа, ибо на нем одном мы сосредотачиваем все свои желания, все свои чаяния и убегаем от мира, от обыденности, которая нас постоянно повергает долу и часто повергает пред бесами, что мы прелюбодействуем от Бога с ними, с их помыслами, с их ощущениями и тратим свое время и свою душу бессмертную на погибельное вот, демонообщение или по страстям. А на самом деле мы должны убегать и распинаться от мира в молитве. И это единственное прибежище, и Господь не посрамит нас. Он обязательно нам даст еще в земной жизни увидеть славу своего преображения. Ибо в духовном пути молитвенника, подвижника, покаянного делателя, который правильно по святым отцам занимается деланием покаяния, плача, молитвенных слез и самой молитвы, внимательной, смиренной, сосредоточенной, сокрушенной, обязательно наступает момент преображения. Есть несколько маленьких преображений, когда преображается ум, дух, воля, а есть и заметное, великое преображение, когда человек из одного качества, плотского человека, ветхого, переходит в качество нового Адама, в качество Господа нашего Иисуса Христа, и ум его становится евангельским, вот, и дух его становится един с Господом, и это настолько заметно и явно, что благодать Духа Святого явно осеняет человека, и он ее воспринимает как свет. И пребывает в этом свете, насколько это позволяет ему обстоятельства окружающие. Вот. И по временам, потом свет уходит, остается его впечатление, след, а потом, по мере опять каких-то обстоятельств, когда позволяет, человек уединяется, чаще всего это уединение, поэтому не случайно на гору Господь увел апостолов, как бы уединяя их от остального мира, от всего. И в духовной жизни нас тоже, когда будут такие периоды или место такое, где-нибудь Господь нас изведет, и там мы увидим, насколько нам будет доступно вот эту славу Божию и преображение. И это особенно часто происходит перед серьезными испытаниями, предлежащими душе, так как и Господь перед своими страданиями явил свое божество апостолам в их лице всем нам, так и с нашей душой бывает, что если она идет верно по стопам Господа, то она идет всеми его путями, в том числе и приходит на фавор, свой фавор, который бывает до страданий, и который уже со стороны Бога является величайшим милостью, подкреплением в этих страданиях. Потому что в данном случае мы видим преображение, но понимаем, что оно не наше, а оно от Бога, от Его сил, от благодати. И тогда, укрепленные, мы понимаем, что и страдания, лютые часто, которые человеческому уму кажутся невыносимыми, когда мы читаем вот, некоторые страдания святых мучеников, великомучеников, вот, то, конечно, кажется, как можно это понести. Но когда душа укреплена видением Божества, света Божественного, она настолько укрепляется, что для нее эти страдания, она меняет их ни во что, вот со стороны мучительных этих переживаний, а со стороны славы она с радостью идет во славу Божию пострадать, если Богу это угодно. Настолько важно это событие в духовной жизни на каждого из нас. И мы должны как бы постепенно, преображаясь каждый день в какое-то отдельно взятом действии, по какому-то отдельному качеству, в какой-то отдельной добродетели, трудясь над приобретением ее, или противясь греху, греховной страсти, вот этим постепенно, преображаясь ото дня в день, от молитвы к молитве, от духовного делания к другому духовному деланию, от каждого богослужения, от каждого участия в таинствах, настолько подготовить этими маленькими преображениями от своих усилий, от своего самораспятия, настолько приготовить себя к тому уже со стороны Бога являемому для нас преображению, когда Он все наши усилия соберет воедино и Сам нас возведет на эту нашу святую гору и уже не Сам преобразится, а нас преобразит и явит Себя в той мере, насколько будем способны. И это послужит великим, великим укреплением для дальнейшей нашей и жизни, и смерти, и перехода в вечность. Так обстоят дела в духовной жизни именно у делателей покаянной Иисусовой молитвы. Ибо именно только этим деланием, кто занимается, тому и есть шанс увидеть божественное преображение до своей смерти еще в течение земной жизни. А остальные будут, конечно, преображены только уже по своей смерти, особенно по воскресении всеобщим из мертвых, и там уже будет видно, кто что из себя сделал. Кто будет в свете, в большем или меньшем, а кто будет во тьме, в мраке, и плоть его будет без всякого света, а в полном мраке, и пойдет он на вечную тьму, вечное мучение, да избавит Господь нас от этой участи. И пусть же этот фаворский свет, о котором так дивно повествует нам святые отцы своего благодатного, блаженного опыта, помогает нам во всю жизнь, особенно во дни, вот, когда тьма особо нападает нас, окружает, когда страсти на нас нападают, мучают, когда демоны приступают нас, искушая нас, постоянно как бы обольщая нас променивать эту вечную славу на что-то земное, кратковременное, гниющее, которое, может быть, здесь украдено, отнято или просто растлится по своему естеству, и чтобы мы променяли царство вечное, вечной славы Господа нашего, Бога, свет, любовь на их тьму, на их погибель ради кратковременного какого-то употребления этого несчастного временного источника какого-то. Да не подадимся бесовскому обольщению, а в тот момент понудим себя вспомнить славу преображения, славу Божества, для чего мы призваны, куда мы призваны. И да обретем мы в своей жизни святую гору, умоляя Господи, свет Твой и истина Твоя. Именно свет и истина. Да приведет нас в гору святую Твою. То есть та гора святая, которую Господь укажет нам в нашей духовной жизни. И не обязательно это будет вещественная гора. Это может быть какое-то духовное состояние, это может быть духовное качество, а не обязательно в точном смысле слова какая-то вещественная гора. Важно, что под понятием святой горы мы понимаем, что это есть удаление от мира для особого интимного такого соединения с Господом Богом, своим Спасителем, Создателем, Искупителем. И пусть же свет фаворский всегда светит наши умы и сердца, на все наше естество, поминая, что и телом нам предстоит преобразиться, что и тело наше тоже способно к восприятию благодати Духа Святаго и к блаженству от этой благодати и от этого света. И да поможет нам в этом Господь наш Спаситель, преобразившийся на горе, и святые апостолы, участники этого преображения, наш великий покровитель, Богослов, святые великие пророки Елисей, Илия Фисвитянин и Моисей, участники этого преображения, и все прочие святые, от века Богу угодившие и преобразившиеся в ту или иную меру во след своего Господа. Пусть ими, ихними совместными молитвами, молитвами всей Церкви, поможет Господь и нам преобразиться и быть участниками общего преображения нашей Церкви, изгонимой, земной, в вечную славу, которую готовил ей Господь наш и Бог, Троица Святая. Аминь. Целым сердце души Твоего помышления на Творце.
Господи, помилуй.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.